Мой лоб шириною в два пальца, но мысль притаилась за ним. Хищнейшая мысль недоносок сквозь глазки упорно глядит, сквозь кожу мою прорастает, как полк энергичных стрелков, а уши антенны радаров следят за пустыней небес. Я очнулся от звука падающего дыма. Я очнулся от острого запаха мочи. Когда голова моя повернулась, я понял, что очнулся от звука падающей, остро пахнущей мочи. Голова моя лежала на полу, а, следовательно, и все мое остальное лежало на полу, а, значит, и душа моя лежала на этом цементном полу. Возле головы моей стояла банная оцинкованная шайка, в которую низвергались две струи, одна желтая, другая прозрачная. Источниками этих струй были два пениса, склонившиеся надо мною, как два средневековых солдата. Еще раз куда-то повернувшись, я увидел своего сморщенного дружка, робко прикорнувшего на жестком ложе бедра. Я разглядел затем и принадлежащее мне бедро с синим пятном, волосатую голень и невыразительную стопу, за которой стояла железная койка, а на ней лежал голый мужчина, скрестивший руки на груди и смеющийся в потолок. Трансфокатором приблизился бок мужчины, и под восьмым ребром обозначилась основательная выемка и висящий рядом кожаный трансплантант, похожий на пожелтевший стручок южной акации. Все было на что-то похоже. Пенисы на солдат, трансплантант на стручок, одни предметы напоминали другие. Лампочка под потолком смахивала на зоркое око судьбы. Журчание мочи прекратилось, и оба пениса, глухо разговаривая и рыча, шлепая босыми ступнями, куда-то удалились. Я приподнялся на локте и заглянул в шайку, стараясь, однако, не увидеть своего лица. В шайке отражалось окно, забранное в железную решетку, и повисшая на этой решетке скорбная голая фигура с обвисшими боковинами. Так я понял, что это за местечко. Медицинский вытрезвитель. Тот на окне кричал: «Прав не имейте! Я член бригады коммунистического труда. Я уже 100 000 на сэкономленном топливе. Я на доске почета. Отпустите, отпустите, убийцы и сволочи!» Был солнечный, хрустящий мороз, когда Толи фон Штейнбок приволок рюкзак с продовольствием в городское управление безопасности. Мальчик еще с раннего детства испытывал недоверие к таким вот ярким морозным дням. Безветрие, неподвижные сугробы, прочно установившийся низкий Цельсий. Вот штука, эти предметы вселяли в душу чувство беды и стыда за свою беду перед массой безбедных граждан. Магаданская безопасность любила уют и располагалась в доме с четырьмя маленькими дорическими колоннами. Дом был похож на помещичий особняк, и при желании юный фон Штейнбок мог вообразить, что явился наниматься в гувернёры. Однако желания такого у него не появилось. Он желал лишь, чтобы приняли такую большую сверхнормативную передачу. Кроме того, он мечтал, чтобы повторился тот единственный счастливый случай, когда мать везли с допроса в тюрьму не в воронке, а в легковушке, и он увидел ее бледное и неестественно оживленное лицо. На крыльце, привалившись спиной к колонне, стоял здоровенный, налитой салом и спиртом малый. Нагольный полушубок наброшен был на его круглые плечи, на боку висела кобура с пистолетом. Он ухмылялся от полного удовольствия своей жизни, от полной завершенности своей персоны, рыцарь революции, и вдобавок к этому удовольствию уже с ленивым избыточным смаком он грыз жареные семечки. Откуда, скажите, на границе вечной мерзлоты жареные подсолнухи? — Что, пацан, матуха припухает? — доброжелательно обратился он к фон Штейнбоку. — Шамовку притаранил матухи. «Дело! Да заходи в дом! Чего стоишь, как неродной?» То ли проскользнул в темный коридор, почувствовав щемящую благодарность к добродушному гиганту. Между тем этот добродушный гигант, загадочная русская душа с потенциальным генетическим запасом добра, был бойцом комендантского взвода, то есть расстрельщиком. Ах, Толя фон Штейнбок! Робкое существо с неясными порывами, думал ли ты, стоя под вырезанной из фанеры и под залоченной чекистской стенгазетой на страже, что породнишься когда-нибудь с прыщавым саксофонистом Самсиком Саблером, что будешь спать в мраморной ямке на хвосте собственного динозавра, что прославишься в Черной Африке как изобретатель микроскопа, что прославишься как автор книг и формул, и таинственные ночи, как преемник Дон Жуана, и останешься тем же Толиком фон Штейнбоком, даже лежа на цементном полу медвотрезвителя в луже ядовитой алкогольной мочи. «Алло, мужики, дайте закурить! Эй, ты подбрось, прима! Душа горит, курить хочется! Да вы люди или суки!» Теперь уж трое голых стояли на окне, вцепившись в решетку, и голосили в форточку. Я подполз к ним на четвереньках, встал, подтянулся к решетке и занял свое место среди бугристых ягниц. За окном была глухая улица. Светился асфальт под фонарем, чуть покачивались верхушки кипарисов, и не видно было ни души. — Нету никого, — пробормотал я. — У кого вы просите? — Нет никого. — Да, — агрессивно закричал воспаленный худой парень с пушистыми бакенбардами, от которых его нагота становилась еще постыднее. — А этого Фрея-то не считаешь? — он ткнул пальцем в пустоту. — Вон она! Идет страхани, мужичок, и курит БТС, ученый-эгоист. Погоди, гаденыш, сам попадешь в отрезвилку, хрен тебе кто-нибудь что-нибудь даст покурить. Погоди, завопили двое других, хрен получишь, погоди, завыл я, эгоист трепанный. У кого гарантия есть? С еще большей запальчивостью выпросил парень в бакенбардах и тут же сам себе ответил. Никто не гарантирован от вытрезвиловки, потому что милицию совсем измеряло. Здесь, между прочим, и нет особо пьяных. Вот ты, парень, возле параши лежал, так ты ведь просто спал, да? Конечно, просто спал, — охотно подтвердил я. Спал и сны смотрел. А я о чем говорю? — завопил он и затряс решетку. Сильно пьяные с бабами сейчас лежат, их не трогают. Милиция сама сук не просыхает, травит яди эсэсовцы беззащитную молодежь. — Вон еще трое идут, — закричал сосед справа, раздутый, лысый и розовый альбинос. — Трое куряк! Алле, мичман, брось чинарик, будь человеком! Я смотрел на пустую улицу, на покатый мертвенный асфальт и на трубку фонаря, и ничего не помнил из своей жизни. Все же вспомни хотя бы золотые 50-е, и свинговый обвал, и соло под сурдинку, дулу-дулу-бал-бал, и толпу девушек в глубине зала, и пустое пространство навощенного паркета за минуту до начала бала, ну вспомни же. Однажды хмурым летним утром мистер Гринвуд сполз с кровати и увидел, что двери на балкон открыты, люстра над головой не погашена с ночи, окурки не выброшены и даже водка не допита. Он вышел на балкон и увидел внизу пустой парк и красноклювого скворца, сидящего на плече гипсового мальчика с обломанной пиписькой. Затем взгляд его остановился на кипарисе, который встречал здесь его каждое утро. Кипарис представлял собой идеальную форму, эдакую свечечку высотой в 3 этажа. Гринвуд долго смотрел на кипарис без всяких мыслей и вдруг почувствовал, что перед ним женщина. Женщина! Его передернуло от неудержимого желания овладеть этой зеленой ровной женщиной, но в следующую секунду спасительный страх.